Сегодня 11-е занятие из цикла «Сотворение мира». Как известно, мир не статичен, а он движется. И смысл движения не в том, что вот раньше был первобытный человек, который одевался в шкуру, высекал огонь из камня. А сейчас он пользуется зажигалкой. Или там лазер какой-то применяется. Не в этом суть. Это сопутствующий фактор движения, изменения. Суть изменения в том, что происходит восполнение изъяна. Мир создан был изначально с изъяном. Вот суть всего движения – это восполнение этого изъяна. Ошибочно полагать, что вот Адам Харишон, первый человек, был безупречен, без изъяна. Если бы он уже был действительно совершенным, тогда бы Нахаш, змей, не мог бы в него войти никоим образом. В нем тоже был изъян, хотя нам он представляется существом весьма совершенным. Но ему предстояло сделать действительно вот этот шаг, который явился бы тикун, который позволил бы дальше просто идти ступень за ступенью, и никакого разрушения уже не было. Шаг вверх. Вместо этого он сделал шаг вниз, шаг огромный, так что ему пришлось менять квартиру. Вместо Ган-Эйдена он опустился в этот прекрасный мир. И дальше последовали за этим первым последовали дальнейшие ухудшения. Ну и, соответственно, движение, изменение творения должно быть в обратном направлении, восстановление этих кулькулим, их исправление. И поскольку разрушения многочисленны, то эти куним тоже будут многочисленными. Каждый кулькуль должен быть исправлен. Тем не менее, есть как бы общий тикун. Что значит общий тикун? Ну, как в арифметике, в теории чисел, общий знаменатель. Это то число, которое присутствует в каждой дроби. Так и здесь. Общий тикун – это та составная, которая присутствует в каждом конкретном. В чем он состоит, этот общий тикун? Ну, к нему можно подобраться, узнав, в чем общий тикун. Вот об этом сегодня речь и пойдет. На этом занятии, на следующем. Значит, пойдет вот речь о том, что такое общий тикун, общий килькуль. Начнем с пасук. Пасук говорит следующее. Значит, ситуация такая, что Всевышний послал Моше Рабейну водить народ из Мицраима, из Египта. Моше сказал, что они мне не поверят, что ты меня посылал. Значит, сказал Моше, ответил Моше, вот они не поверят мне, не послушают голоса моего. На что Хакодеш Борух ему говорит? Сказал ему Ашем, маза бьет бедеха, что в твоей руке? Вайомер, и он ответил, мате, палка. Дальше ему сказано, брось эту палку на землю. И он бросил ее на землю. Палка превратилась в нахаш. Мате превратилась в нахаш, в змея. И побежал Моше от него. Потом было сказано, что возьми этого змея за хвост. Он взял, и змей превратился в палку. Мате. И дальше идет заключение этой истории. Акодеш Борух Ху говорит Моше, леман, для того, чтобы они поверили, что явился тебе Ашем. Это чудо должно продемонстрировать, что Хакодеш Борух Ху явился Ашем, что народ мог не поверить, что и случилось. Здесь сразу возникает вопрос. Каким образом чудо доказывает, что Ашем послал Моше? Как одно связано с другим? Есть вещи необычные, входящие в разряд чудес, но их никоим образом нельзя относить к тому, что они от Хакодеш Борух Ху. С человеком случилось что-то необычное. Очень необычное. Ну, может быть, действительно вмешательство сверху, а может нет. Свершение необычного события от того, что какая-то сила творения проявилась в этот момент нестандартным для себя образом, необычным. Это и есть чудо. Человек связан с этой силой. Никакого доказательства, что она от Ашем пришла в этот момент, нет. Люди думают, что раз человек творит что-то сверхъестественное или догадывается о том, что будет потом, он обязательно как бы как пророк. Всем не обязательно. Колдуны египетские, они то же самое сделали. Палки превратили в змеев, как мы знаем. Это не было от какой-то жбороху. Это было колдовство. Так вот возникает вопрос. Каким образом вот это явление, превращение палки в змея и наоборот, должно было показать народу, что вот Моше действительно от какой-то жбороху пришел. Это вопрос. Мы имеем... Значит, само по себе это чудо ничего не доказывает абсолютно. Но очевидным образом, что это вот то, что произошло, превращение Нахаш в Мате и наоборот, имеет какой-то смысл. Не просто было чудо. Чудес можно было много продемонстрировать. Палка могла превратиться, скажем, в медведя. И вообще, зачем палка здесь? Масса чудес могла случиться в этот момент, но было выбрано именно это. Отсюда следует, что смысл у этого чуда такой, который действительно демонстрировал, что вот Моше Рабейну пришел Ашем. Чтобы это увидеть, надо узнать смысл этого события. Превращение Нахаш в Мате и наоборот. Змея в палку и наоборот. Значит, есть пасук Хумаш Берейшис уже. Когда Яков Авину дает браху своим сыновьям, и он дает браху одному из своих сыновей Дан. Что про Дан сказано? Ихи Дан Нахаш. Будет Дан змеей. Что значит, что Дан будет змеей? Это вопрос, который комментаторы объясняют. Нас сейчас не это интересует. Здесь возникает Нахаш в сочетании со словом Дан. О чем говорит это сочетание? Кто такой вообще был Дан? Дан, ну давайте почитаем предыдущий пасук. Дан Йодин Аму. Дан будет судить народ его. Значит, Дан соединен с судом. И буквы Далет Нун как раз об этом и говорят. Это часть слова Дин. Что мы видим соединение? Нахаш, он связан каким-то образом с Мидас Дин. Посчитаем гематрию слова Дан. Далет Нун это 54. Теперь посчитаем слово, гематрию слова Мате. Мем 40, тет 9, 49 и 5, хей, это уже 54. Мы видим, что гематрия Мате тоже соотнесена с Дин. Такая же, как у Дан. И вот в нашем событии, которое мы описываем, змей поставлен рядом с Мате. В том пасук змей поставлен рядом с Дан, с Дин. И мы видим, что эта гематрия, она отражает Дин. Вот этот общий знаменатель. Это как бы общая часть, общее, что есть у Нахаш и Мате. Мидас Дин. Превращение одной как бы сущности, которая имеет два лица, два проявления. Нахаш и, с другой стороны, Дин. Мате, вот это. Оно говорит о том, что на самом деле суть одна, имеющая два лица, и название это судьи Мидас Дин. Теперь посмотрим на слово Мате не из соображения гематрии, а просто из букв, как оно написано. Значит, те же самые буквы, мем, тет и эй, и другой огласовки, дают слово мета, кровать. Но тут можно дать человеку на размышление 5 минут, 10 минут, 5 часов, 10 часов думать о том, какое соответствие между палкой и кроватью, даже имея большое воображение и... Значит, острый ум, навряд ли придешь к кому-то решение этого вопроса. Как кровать связана с палкой? Разве что если забьют, так ляжет кровать с палкой. Ну, это что? Но если вложен хакойдаш, эти два понятия, кровать и палка, имеют одно и то же написание, через какая-то связь. Это есть отличие этого языка от остальных? В чем связь? Значит, надо пойти наверх, чтобы увидеть... В чем связь этих понятий? Надо взять необычную кровать, с которой мы привыкли, и необычную палку, к которой мы привыкли, а то, что там происходит наверху. То, что там наверху, отражено этими словами. Слово «мета» – кровать. она ассоциируется, связывается с нижним уровнем, с 10-м уровнем существования Творца. Почему? Как и от чего? Это уже требует изучения, мы сейчас идти это не будем, это просто принято как факт. Это следует из концепции самих слов, самих букв этого слова. Мы сейчас в это углубляться не будем, это уже что-то из области тайн. Факт. Мета – это 10-й уровень существования Творца. И в чем суть этого уровня, его особенность от всех предыдущих уровней, предыдущих 9? Этот уровень не имеет своего собственного света. Все предыдущие уровни имеют свет. Они светятся. Этот нет. По-видимому, он, конечно, имеет какой-то свет, но в сравнении с тем, что наверху, над ним, близко к нулю. Аналог этого 10-го уровня – это Луна. Она не имеет своего собственного света. Но она воспринимает свет сверху от Солнца и светит в творении. Вот так же это 10-й уровень. Он последний перед творением. Он воспринимает свет оттуда сверху, от предыдущих уровней, и передает его вниз. Вот тут у него есть с этого 10-го уровня разное состояние. Он может передавать больше света или меньше. Вот это регулирование света, увеличение потока или уменьшение, это и есть суть медоздин, как мы неоднократно изучали. Больше света посылается, значит, дин идет благосклонно к творению, мере благолучия, меньше света, дин жесткий, возникают на земле протесты, как мы видим, со всеми вытекающими последствиями, войны, разруха. Десятый уровень связан с медоздин. Дальше те же самые буквы, но уже не мита, а мате, палка. Те же самые, это тоже медоздин. Если мы посмотрим, как Моше Рабейну орудовал этой мате, этой палкой во время Мицраима, вот казни через них шли. Но медоздин. Мы видим, что вот это слово мате по написанию уже не по гематрии, а тоже соотнесено, тесно связано с медоздин. Оно отражает вот этот 10-й уровень. Он наказывает, он поощряет, что он самый близкий к творению. И он в нем регулирование этого света. Свет сверху идет. Вопрос, сколько перейдет в творение. Это уже зависит от самого творения, насколько оно готово к свету. И оно определяет вот уровень этого 10-го уровня. Это есть медоздин. Сколько ты заслуживаешь? Суд. Так вот, у этого суда, у этой медоздин, есть два проявления. Нахаш и мате. Змея и палка. Это отражало вот это чудо. Дальше углубим эту концепцию. Прочтем снова пасук. Здесь сказано. «Вайомер лох Ашем, сказал ему Ашем, мазе бийодеха, что это в твоей руке?» Вопрос «мазе». Значит, здесь два слова. «Ма» и «зе». «Ма» означает «что». «Зе» означает «это». «Что это?» Странно только, что если мы посмотрим в книгу, то здесь не будет двух слов, а только одно. Вот я смотрю, «мазе» написано вместе. «Мем зайн хей». Может, это опечатка? Я посмотрел другое издание, там тоже так же. Посмотрел в цифер Тойра, в свиток, тоже так же написано. Одним словом, никакой опечатки нет. Нельзя сказать «описка» при переписывании. Да, значит, а в чем идея? Почему Хакодеш Боруху решил эти два слова соединить вместе? В этом пасуке, в этом эпизоде. Ну, первое, что приходит в голову, мы имеем здесь одну суть, которая проявляется двумя разными способами. Нахаш и мазе. И мате. Одна суть имеет два лица. Вот, по-видимому, это одно слово мазе, одно слово, которое на самом деле произносится как два, указывает на то, что произошло в этом нейс, в этом чуде. Так же, как есть нахаш и мате, два проявления одного, так же и здесь есть два слова, ма и зе, которые соединены в одно. Теперь надо понять, к чему относится ма, к нахаш или к мате. Или к чему относится зе, нахаш или к мате, змея или к палке. Какое здесь соотношение? Начинается рассуждать. Слово «ма» Это вопрос, что? Раз есть вопрос, значит, что-то неясно. Есть какая-то скрытая вещь. Если было на поверхности, нечего спрашивать. Сам вопрос подразумевает нечто сокрытое. А «зе» наоборот. «Зе» – это. Это вот то, что перед тобой. Вот оно, оно открытое. В этих словах «ма» и «зе» – две противоположные идеи. Одна идея скрытого, а другая идея, наоборот, открытого. Вот оно, перед тобою. «Мате» – палка. Значит, что за этим стоит? Мы видим, что здесь есть «медодин». И «медодин» представлена двумя аспектами – как «мате» и как «нахаш». По сути, на самом деле, мы говорили, «нахаш» – это суд. Это было видно из того, что это вот сравнивается с «дан». И с тем, что это сравнивается с «мате», который тоже, как мы выяснили, суд. «Нахаш» – это «дин», как выяснилось, из гематрии, из написания, вот из этих сравнений. Но если мы просто даже забудем вот про эти псуким, а просто подумаем, а как же появился «нахаш» в этом мире? Мы это изучали уже. Медоздин, есть медогвура, которая имеет корень медоздин, и она имеет свойство быть либо присоединенной к корню, либо она может оторваться от этого корня и идти вниз. И чем дальше она от корня уходит, тем меньше света, и наконец на каком-то этапе наступает очень-очень жесткий дин, проявление которого, плод которого геном, ситрахра, нахаш. Вот происхождение нахаш, оно действительно из медоздин, не из хэсет выросло. Аналог этого из хаковину, это гвура, которая присоединена к своему корню, он сын Авраама Авину. Это хэсет. Дальше Эсав появляется. Из этой меды, из дин, но уже это не дин, который присоединен к корню. Это уже оторванное состояние от корня. И дальше, как мы учили на последних занятиях, дальнейшее преобразование этой гвуры, уход вниз, это уже Амалейк. Клипа, которая, если Исав сам это погружение просто в клипу, Амалейк – это же сама клипа, которая разрушает. Поэтому суть, как изучалось. Так вот, значит, что мы видим? Мате – это гвура, которая противоположность нахаш. Значит, это гвура, которая присоединена к корню. Это тикун. Это мидоздин, гвуры. Нахаш – это наоборот, отрыв от этого корня. Это киркуль. Вот если с этой точки зрения посмотрим, когда возможен тикун? Присоединение к корню – это тикун. Это будет в конце времен. Не сейчас. Тикун творения – это вот то, что нам светит. На самом деле, в прямом смысле светит. Свет оттуда. Это в будущем. Сейчас этого нет, это скрыто. Это слово «ма». «Шма» означает «скрытое». А что сейчас? А сейчас что перед глазами? А вот мы видим, что перед глазами творится в мире. «Килкуль» – «нахаш». Это слово «зе». «Зе» обозначает «открытое». Поэтому, когда мы задались вопросом, а «ма» к чему относится, «зе» к чему относится, где «нахаш», где «мате», теперь мы видим, где. «Ма» – это «мате», это «тикун», который будет в конце, «тикун геулы», и «зе» – это «нахаш», это «киркуль», который имеет место вот сейчас. И теперь мы можем как бы подняться выше, проанализировать это слово на более высоком уровне уже. Не просто, как мы говорили, «ма» – это вопрос, а «зе» – это вот то, что перед тобой, исходя из простого значения слов. А теперь мы передадим непростое значение тем же самым словам «ма» и «зе». «Ма» – это одно из имен Хакодеш Борух. Гематрия «ма» – 45. «Мэмэхэй» – 45. Это гематрия слова «адам». И это же самая гематрия одного из имен. Какого? «Юд кей вов кей». Если его расписать через букву «алф». «Юд» представить, как оно произносится. «Юд вав далет». «Хэй» представить, как «хэй алф». «Вав» представить, как «вав алф вав». И последнее, опять-таки, как и Алов. Если просчитать всю эту гематрию, которая получается, будет 45. Это верхний человек, верхний Адам. Это слово «ма-зе» с одной стороны отражает Акодеш Боруху, это его имя Юд-Кей-Вов-Кей. Это вот слово «ма», это его имя. «зе», как сказано в Зоэр, это тоже соотносится с тем же самым именем, с тем же самым уровнем Творца в верхнем мире, но просто взят его другой аспект. Если «Юд Кевов Кевот», как мы говорили, «ма» – это его внутренний аспект, то это внешний аспект имени. Это «зе» уже. Ну, естественно, «зе» по простому смыслу – это вот открытое перед тобою. Внешнее, оно всегда открыто. Можно вот это слово «ма-зе», написанное вместе, означает вот это соединение двух этих имен, одно имя в его двух проявлениях. Это что вот здесь заложено в этом чуде. Нахаш и Мате. Как это на самом деле связано с именами, об этом речь пойдет, расшифровка вот этого в следующий раз, на следующем занятии. Сейчас просто указание на это. По ходу мы с этим столкнулись, когда они видели слово «мазе». Что оно по сути обозначает, вот это соотношение «ма» и «зе» в смысле имен Творца, про это мы будем говорить в другой раз, на следующем занятии. Ну, после того, как мы вот проанализировали пасук, мы можем понять, в чем смысл этого чуда. Смысл в том, что есть преобразование Гевуры из Нахаш в Мате, то есть когда она является своим корнем, и наоборот. Это общее преобразование всего творения, не какие-то частные отдельные элементы. Речь идет об общем, и кто делает это общее преобразование этих сил в творении? Всевышний. Поэтому было сказано, покажи им это чудо. И тогда они поймут, кто тебя послал, что я действительно являлся тебе, что можешь делать чудо, которое отвечает на глобальные идеи тикуна. И наступило время геулы, что присоединение геулы к ее корню – это и есть геула, геула, избавление. Вот это время пришло, в этом смысл этого чуда. Альтернатива – это уже не мата, а геура, оторванная от корня, это нахаш, это паро. Паро – он символ как раз этого нахаш, змея. Если посмотрим на то, как он изображался, там был змей, вот головной убор. У него, если пойти в Эрмитаж, сходить по музею, там на первом этаже музея, там есть изображение. Головной убор, и змея уходит. Ну, действительно, почитаешь Зоэр, так и будет написано. Порой это вот субстанция нахаш. Они зря такие делали, значит, произведения, так его головной убор рисовали. И вот с этим Моше Рабейну пришел к народу, ведь время Геулы. Вот это показывает это чудо. Если мы вникнем, это же не просто чудо. Это чудо о Геуле. Кто послал? Пасу говорит, Ламан, чтобы они поверили, Хинир Э Элеха, что являлся тебе Ашем. Юд Кей Вов Кей. Но мы видим слово Ма, оно как раз указывает на это имя. Мазе. Прямое указание. А дальше пасук добавляет. Этого, оказывается, мало. Еще что-то это чудо показывает. Что еще? Читаем. Элокей Авоисом. Бог твоих отцов. Элокей Аврахом, Лей Ицхак, Элокей Яков. Бог Авраама, Ицхак и Бог Якова. Вот еще добавление. Какая-то новая информация появляется. Это чудо, оказывается, связано с этой новой информацией, как что все идет одним пакетом. Давайте поймем, как это чудо отражает вот эти три силы. Элокей Авраам, Ицхак и Яков. Значит, палка Мате находилась в руках у Моше Рабейну. Чудо была специальная, естественно, нашама, которая была послана Хакодеш Борух в этот момент в мир, и которая выполняла роль Мешиих. Мешиих – это который Иньян Геулы, вывода из плена, из Галута. Это Моше Рабейну сделал. Через него пришла Геула. Что это Мешиих того времени? Посчитаем гематрию слова Мешиих. Мемшин – это уже 340, Юд – это 350, Ихет – это 8, 358. Посчитаем гематрию слово «нахаш», «нуншин» 350, «ихэт» 8, 358. Интересный факт. «Нахаш» и «мешиих» имеют одну и ту же гематрию, 358. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть одна сила, которая имеет два полюса. Мишейх и Накаш — это, конечно, противоположные силы. Но это два полюса одного направления. Поэтому гематрии совпадают. А что это за направление? От Нахаш к Мишиех. Это концепция Тилькуль, крайнее проявление полюс Нахаш. И концепция Тикун, крайнее проявление — это Мишиех, завершающее Тикун. И концепция линии, вот это Тилькуль. Тилькуль — это есть движение творения, его суть. И она схвачена в этой гематрии. И вот Моше Рабейну был как раз той силой, которая могла этого Нахаш превратить в палку, когда Гемора признак корню. Схвати, было ему сказано, Нахаш за хвост, он превратился в палку. Мате. Вот какая была эта нашама. Она могла присоединить Гевуру к ее корню. Это Тикун Геулы. Есть пасук, который Хумаш, который говорит о том, что Моше Рабейну доверенное лицо Хакодеш Боруху в его доме. Как это понимать? Доверенное лицо в доме Хакодеш Боруху. Ну, первое, что надо понять, а в чем, где его дом? Это было еще до Бейс Хамикдаш, до храма. Где же дом Творца? Шхина. Шхина – это дом Хакодеш Боруху. Что значит, Моше был доверенным лицом, доверенным в его доме? Это означает, что он мог делать тикуним в самой Шхине. Такая была эта нашама. Он был как бы в каком-то смысле мужем этой женщины, которая называется Шхина. Только не верхним мужем от Кодеш Боруху, а снизу. Но что он делал? Он делал то же самое. Он мог делать тикуним в Шхине, а всякий тикун, он такое преобразование духовного пространства, которое привлекает свет сверху в это место. А Кодеш Боруху послал свет в это место. В чем, поскольку сказано, что доверен во всем доме моем, в каком-то отдельном участке, весь дом, что значит за весь дом? Вот есть три главные направления, по которым Хакодеш Борух посылает свет в мир. Три меды главные, три медоты. Хесед, Гевура и третья сила, соединяющая их. Это концепция Авос, про отцов. Авраам, это Хесед, был на земле человек, Авраам Авин. Наверху есть сила, которая отвечает вот этому явлению нижнему уже. И название этой силы Хесед. Меда Хесед. Ицхак. Это меда Гевура. И это промежуточная сила, соединяющая те две вместе, это Яков. Вот это то, что мы сказали, доверенный во всем доме. Тикуним Моше Рабейну были таковы в Шхине, что по всем направлениям он мог вызывать свет к Шхине. По всем трем главным. Ну и, соответственно, по всем частным. Вот это имеет в виду пасук здесь. Чтобы они поверили, что Ашем являлся тебе. И дальше говорится про Элокей Авойсом, Бог отцов их. И дальше идет перечисление. Авраам, Ицхак и Яаков. Вот какая идея за этим стоит. Поскольку Нейс, который был показан, состоял в том, что к вам послана душа, которая может привести Гевуру к ее корню. Корень – это в Шхине, корень любой нашей в Шхине. Он имеет дело со Шхиной, этот человек, который я вам послал. И раз и не просто со Шхиной, а он вот может делать тикуним там. И на это указывает пасук, какого типа все тикуним. Имел доступ к любой части верхнего мира. И Хесед, и Дин, и силе, которые их соединяют, Рахами, что ли. Значит, вот мы разобрали первый нейс, который был показан. Из него вот мы начинаем понимать, в чем состоит этот общий тикун творения. Он вот схвачен в этом моменте. Это момент первой геулы, не той, которая вот приближается, а той, которая уже была. Но суть та же. Преобразование Гевуры к ее корню. За счет этого преобразования и мы приходим к Геуле. Геула – это преобразование. Это не Хесед, это Дин. Но какой Дин? Не тот, который уже на полюсе Нахаш, который разрушает. Это делали вот те змеи, которые колдуны сотворили, египетские. Они имели силу разрушения. Они пришли от колдовства. Там нет Геулы. Но что произошло? Тот Нахаш, который от Моше Рабейну, от Гевуры, он их проглотил, он их уничтожил. Эта сила, которая пришла от Гевуры, которая соединена с корнем, это не сила Нахаш. Она от корня. Это сила Геулы. Но она использует разрушение, Нахаш, для того, чтобы убрать из мира разрушающих. Смыть эту силу несчастную, черную. Это должна Геула сделать. Уничтожить коих ра. Этих представителей. Вот они тогда и было показано. Они сделали этих змеек. Конец. Сила, идущая сверху, они уничтожат. Чем? Этим же самым разрушением. Значит, это вот первый нейс. Теперь второй нейс, который показан был. Читаем продолжение. Значит, если они не поверят тебе, этому первому знамению, тогда другое сделай. Ему было сказано, что положи руку за пазуху, он это сделал, и она мицарас. Она превратилась в царас. То есть это поражение кожное, которое называется царас. Вынь руку из-за пазухи, он вынул, и она снова превратилась в живое басор, плоть. О чем говорит это чудо? Оно, с одной стороны, напоминает предыдущее, а с другой стороны, отлично от него. В чем сходство? Один и тот же объект, рука, имеет два проявления. Либо царас, проказа, либо басар, плоть, свежая. Так же, как там, на Хашимате, два лица у одного явления. В этом явно сходство. Но это сходство как бы внешнее. И никакого сомнения нет, что внутренняя суть тоже должна быть похожей. А может, разное. Но какая-то должна быть внутренняя суть этого события. Царас, басар, рука превращается в прокаженный, становится, наоборот, живой. Так же, как мы отыскали суть вот в этом превращении, взаимопереходе от нахаш к мате, так и здесь должна быть какая-то идея за этим стоять. Не просто в фокусе. Ну, надо понять, что такое царас. Что это проказа означает на духовном уровне. На физическом кожная болезнь, а вот что это в духовном плане значит? Если открыть Хумаш Ваикра, там описывается про эту болезнь, царас, и там говорится, что если человек пострадал, поражен этой болезнью, он должен быть заперт. Используется слово самогималрейш, сагар, глагол. Что значит запереть человека, изолировать. Запереть, значит, изолировать. От чего идет изоляция? Рамхаль поясняет, что здесь идет изоляция от света. Запереть от света. Вот то, что надо было сделать с этим человеком, который болен этой болезнью, отражает суть этой болезни. Царас, проказа – это то, что не пускает свет. Это отрыв от света. Не просто даже не пускает свет, это отрыв от света, заперт. Если мы посмотрим на писание слова «царас», там есть эти идеи. «Цади рейш» – концепция узкий. Узко, сужение света. Дальше «рейш» – «алых», «айн» – это «ра». Но как раз та сила, которая уничтожает свет, который противник света. Посчитаем гематрию слова «царас». Если посчитать, окажется 770. 770 можно проинтерпретировать следующим образом. Значит, здесь присутствует здесь число 7 в своих единицах и в десятках. Как сотня, его нет. От сотен оно как бы изолировано. Хотя это 770, но если 7, есть 70. И, значит, если погрузиться так в верхние источники, то интерпретация может быть такой. Есть творение, это вот 7 дней творения, 7 уровней творения. Есть у него корень, восьмой уровень. Восьмой он дает жизнь творению, оттуда идет свет, это корень творения. Вот число 770, оно не проявляет этого число 7. Наоборот, сагур, закрытое, запертое, от чего заперто? Вот от этого восьмого уровня, от источника света. Если поставить эту гематрию вместе со смыслом этого слова, возникнет эта идея. Есть 7, но нет 8. Значит, мы видим, вот с чем связана эта болезнь Сарас. Это отрыв от источника света. Причем на форме, так, в форме, когда жизни уже нет. Это очень серьезная болезнь. И другое состояние этой руки, когда он вынул руку из-за пазухи, это басор, это живая плоть. Откуда жизнь? В теле. Мы знаем откуда, от нашамы. Нет нашамы, нет жизни. Это вот источник света. И вот мы видим, этой болезни, в том чуде, которое показано Моше Рабейну, действительно есть эти два аспекта. Один – запертость от света, уход от света, причем полный, запри его, нет света. Это как Нахаш. Вот этот левый полюс. Но если правый полюс, полюс Тикуна. Там это было Мате, Гевур, соединенное к корню, Дин. А здесь это плоть, которая питается от источника жизни, от нашаны. Это и есть присоединение корня. То есть мы видим, что здесь суть-то на самом деле та же самая, у этих двух чудес. Зачем надо было повторять одно и то же дважды? Зачем понадобилось второе чудо? Первое чудо, Нахаш Мате, преобразование Гевуры, это то, что происходит в творении. Илькуль и Тикун творения, Гевура творения. Второе чудо, это то, что мы имеем уже дело с человеком. Это килкуль или тикун уже в самом человеке. Вот для чего подается второе чудо. И здесь мы видим интересную вещь. Есть такая вещь гиула, о которой мечтаем. Зависит от Творца. В первую очередь. От него это зависит. Есть вторая гиула. Гиула человека. Царас. Или басар. Это уже от человека может зависеть. В большой степени. Две гиулы есть. И вот в творении и в человеке есть эти две как бы клипы, которые отвечают вот этой концепции гиулы. Или наоборот, галута. Творение сначала. Есть такая клипа, которая называется, круговой называют нога. Нун гимл эй. Означает сияние. Клипа означает сияние. Довольно странно. Есть на самом деле в творении Брис Хойлом четыре клипы основные. Вообще-то их много, но в основных четыре. Первые три, они от Ситрахы. Это Мамашра. И Хумаш, они представлены интересным образом. Паро – это одна клипа. Виночерпий и Пекарь, его два министра. Это и другие клипы. Так они представлены Хумаш. Четвертая клипа, имя которой Нога, она отличается от тех трех. В чем ее специфика, в чем ее суть? Сияние. Она может светиться. Но свет не ее самой, все-таки это клипа. Она может воспринимать свет. Если она склонена, присоединена к источнику света, к шхине, является клипой шхины, тогда она свечение. Это концепция тикун в творении. Это когда как бы вот гевура пришла к своему корню, к шхине, к источнику света. Но может быть у нее другое состояние. Состояние, когда она не пришла, когда она уже не светится, и она, наоборот, склоняется в сторону, это вот уход гевуры от своего корня, это уход вниз, ближе к геном, она темнеет уже. В человеке аналог этого, одежда его нашамы, одежда души. Это тоже существо, которое имеет двоякую природу. С одной стороны, это из разряда как бы нашамот, духовная. И когда она действительно присоединена к нашаме, к своему так, источнику света, источнику питания, она светится. Или наоборот, оторвана от нашамы. И тогда она власти кое-хра, и Ейцер-Ара правит ею. Она темнеет, портится. Это вот то же самое в человеке. Нога в человеке. Мы видим вот здесь идею этой геулы или наоборот галута. На уровне творения, на уровне человека. В этих двух чудесах эта идея была продемонстрирована на обоих уровнях. И дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, значит, вот это, в этом суть главного тикун. Тикун геулы. Как его сделать? Как его осуществить? Как он осуществляется в творении или в человеке? Это нуждается в исследовании, которое мы проведем в следующий раз, на следующем занятии. Сейчас, пожалуйста, есть вопросы.
Можно вопрос?
Вот
возвращаясь к пасуку, с которого мы начали изучение, можно предположить, что евреи, ам Исраэль, которые были с Моше, они были на очень высоком уровне духовном и знали всю Тору, и тайное учение, и Зохар, иначе они бы ничего не поняли из этих превращений. Но это еще было до дарования Торы и до прихода в Израиль. Есть вопрос, а как эти превращения могли быть интерпретированы людьми, которые были далеки от всего этого? Мы сегодня час учили, очень коротко.
Так. Не было Торы, вы сказали. Ну, можно сказать, что так, Адам и Ришон тоже не имел Торы. Арсенал было после. Ноах тоже не имел Торы. Таким образом, Ноах мог построить Тейва, ковчег, который отражал полностью творение. Верхнюю шхину, которая спасала. Тора, она была еще до сотворения мира. Конечно, Адам и Ришон с ней имел дело. Он не имел дела с теми мицвот, которые здесь в Торе описаны для нас, которые мы получили на Синае. Но Хоих Торы, концепция Торы и определенные преобразования Торы, конечно, существовали. Они были и до Синая. Поколение, которое было, заслужило, как бы имело заслугу получить Тору, это было очень специальное поколение. Да, у них был развит по их происхождению, он был очень велик. Об этом пишет Аризаль в Сефер Гильгулим. Он пишет про это поколение на многих страницах. Там видно, вот какой дас, откуда произошли эти нешамот. С одной стороны, это было поколение, которое не заслужило вход в Эрец Исраэль. По своему происхождению оно было обречено погибнуть там. С другой стороны, это было поколение, которое удостоилось геулы. Нам бы это. Это вот один ответ. Второй ответ, когда здесь говорится, вот произносили там чудо, они поймут, ну, кто-то поймет, кто-то нет. Но идея в Хумаш не то, чтобы вот конкретно люди тебя поняли. Здесь пишут общие идеи, даются. Вот что, здесь пишется, приходит нешама в мир, кое геулы, вот в чем здесь суть преобразования одного в другое. И дальше вот эта модель, которая здесь описана в общем виде. Ага, есть частная конкретная геула. Ага, у меня тоже есть своя геура. Одежда на шаны. Свой хат, увы, яйцерара, нахаш. А что мне с этим делать? Вот начинаю искать, ага. Машимот, паршедалок, парк такой-то. Вот я читаю рецепт, что мне надо делать. Это описание, оно не просто конкретное событие того времени. Это общая концепция, общая идея, на которой мир стоял, стоит и до какого-то времени еще будет стоять, пока не придет тот самый Гула. И это на самом деле правильный ответ. Так надо к этому подходить. Но первый ответ тоже верный. Еще, пожалуйста, вопрос.
Просто по связи через Нахаш. Там был эпизод потом, когда поразила болезнь евреев, змеи. И Моше Рабейну сделал Нахаш из меди, и он обладал свойством излечивать.
Это действительно интересный момент, он трудно понимаем, и возникает там вопрос, а почему рифуа, излечение происходило того же самого, который поражал? Хороший вопрос. Но что мы здесь видели? Гематрия Нахаш 358, которая и у Мишиих, из коих рифуа. Это тоже Нахаш, только на другом полюсе. Вот эта идея о том, что рифуа приходит из того же самого вот места, только надо взять другой полюс этого, Она есть. Вот мы сегодня с ней столкнулись. И здесь она показана, как раз открыто сказано. Посмотрит туда наверх, где вот этот верхний нахаш, который Моше Рабейну сделал, и он будет извлечен. Рифуэ в том же самом месте, где был Килькуль. Вот в чем идея. На том месте, где был Килькуль, будет Тикун. Поэтому, когда в Хумаше сказано, Адам и Хава спрятались. Куда они спрятались, в какое дерево, что их скрывало после греха. Они спрятались, вот там идея такая, что спрятались то дерево, которое свидетельствовало о грехе, и там в том же месте должен был произойти и тикун. Вот он с этим стоит. Еще вопрос.
Две вещи. Одно – это просто замечание, только если это не спекуляция. Вот в том ответе, который прозвучал, сразу картинка, что когда мы имеем дело с символом медицины, то это тоже змея, так сказать. Медики приносят рифу, лекарства приносят рифу. И символ – это змея, которая… Это одно замечание. А второе – вопрос уже, а не наблюдение. Значит, было противопоставление.
По поводу первого. Но мы на примере фараона видели, что эта символика, она неспроста. По-видимому, этот символ у медиков, он тоже имеет свою предысторию, откуда тогда. И тогда, по-видимому, люди знали, гораздо больше, чем знают медики сейчас. И оттуда пришел вот этот символ, это самое простое, что можно сказать.
Вот. А вопрос вот какой. Значит, когда говорилось про второй тикун и второе чудо, было противопоставление царат и басар, да? И говорилась часть рассуждения, что вот если мы посчитаем гематрию царат, то это будет 770, и это как бы символ этого мира, который не может подняться выше. А басар – это то, что противостоит. Но если мы посчитаем малую гематрию басар, это тоже семерка. Это тоже то, что не может выйти за рамки, как бы, согласно этому рассуждению, согласно такому подсчету.
Когда мы говорили о том, что эта гематрия 770, почему она отражает уход от корня, мы брали это в сочетании с смыслом слова «басар». В принципе, 7 означает полноту творения. Дальше, откуда появилась здесь именно оторванность от корня? И смысл, что вот это слово, оно ему сопутствует слово «сагур» – «закрыть». Отсюда вот была такая интерпретация, не сама по себе эта интерпретация. Слово «басар» здесь мало гематрия 7, да. Это тоже вот как бы творение. Можно посчитать большую гематрию здесь «басар», это будет… В книге «От явно к тайному» приводилась эта гематрия, что это слово связано с именем Луким. Значит, счет был там такой. Басар, вторая буква «шин» – это гематрия имени Луким. Если расписать его «алов» – это первая буква как «алов», «ламут», «фей», потом «ламут» как «ламут», «мем», «далет» и так далее. И так расписать, и там букву «Хей» представить как «Хей-Ют», и посчитать все, что получится, тогда получится 300. Это как раз гематрия буквы «Шин». Дальше, если посчитать вот гематрию буквы «Рейш», последнее в этом слове «Басар», это 200 будет. Надо взять снова слово «Луким», но расписать его уже по-другому. Первая буква «Алов», потом Алов ламет, то есть калов принесет вторую букву, получится 31. Потом принесет еще третью букву, хей, снова получится число 36 уже. И вот так до конца дойти, и когда все эти 5 чисел, которые получаются просуммируем, получится 200. Мы видим, а бет, почему бет, первая буква, это вот два представления имени Луким. Басар, она, или две объединяющие единицы, как угодно может интерпретироваться. Слово «басар» отвечает имени Элоким, это Медаздин. Но здесь, вот, опять-таки, если мы сопоставим вот этот образ, рука, которая была как царат, как проказа, лишенная света, и наоборот, живая, которая присоединена к Медаздин, к корню своему, к Нешаме, тогда уже вот эта интерпретация Медаздин соединение с источником, это мы уже секунд-гевуры. Получается интерпретация, которая на самом деле отвечает этому образу. Тому, что вот здесь происходило. Сейчас, секунду, есть еще одна гематрия, очень интересная известная. Может, я вспомню минутку. Сейчас, секунду, очень интересная гематрия. В общем, не помню, это, ну, я посмотрю, это, так сказать. По-моему, даже в книге «Отъявленных тайн» это есть. Писалось про это. Да, наверное, скорее всего. Но суть там вот в чем, что имя Юд-Кей, Вов-Кей, на самом деле, если его определенным образом полизовать, считая от конца алфавита тоже, там получится та же гематрия 300. Так что эта концепция, что Элоким, оно в то же время может быть как тикун, она в той гематрии прослеживается, и это будет уместно привести на следующем занятии, я уже приведу ту гематрию, которую сейчас не могу вспомнить. Так что, секунду. Вот этот вопрос, который был, это не противоречие тому, что говорилось сегодня, наоборот, его подтверждение, причем хорошее подтверждение. Басар, на самом деле, по гематрии тоже иллюстрирует признание этой семерки к своему корню. Дин к своему корню, Гевур к своему корню, а Царат, наоборот, уход от этого.
Вот это поколение вот на очень высоком уровне было, но все-таки они бывшие рабы, правильно? Они как-то сразу вот так уже стали на таком высоком уровне. И можно ли считать, что когда посох Моше проглотил их посохи, это было дополнительным, когда тот, кто не понял того, что вот вы говорили, Моше Рабейну им так не объяснял. Значит, тут они уже стали задумываться, что это уже пошло свыше. Можно ли так?
Значит, этот Хумаш последовательность такая. Сначала было три чуда показано, два разобрали, третье мы сегодня говорили про то превращение воды в кровь. Это ты им покажешь. Что дальше было превращение змеев, и что змей пожрал их, это уже было перед Паро. Это обращено не к ним. Такая последовательность сухим. То, что они имели вот такой уровень, это исходило, как я сейчас уже говорил, не из-за того, что они увидели, а у них нашамот были очень специальным образом сделаны. И Аризал говорит о том, что были нашамот, которые были в момент потопа на самом деле. Когда они снова пришли в мир. Поэтому высота их, она не определяется тем, что они увидели. Поскольку они были высокими, им было дано вот это восприняться.
Я несколько удивила, вот цара 770, символ любавического движения 770.
Нет, адрес.
Но и в телефонах последних.
Так, что вопрос?
Они придерживаются вот этой вот цифры. Я знаю, что стараются телефонные номера выбрать тоже, чтобы в конце было 770. И это как-то вот работает как тоже символ.
Я не понимаю движение. Хотя у меня, когда я был в Америке, приходили... Значит, люди из того движения тоже, с этим у меня нет никакой проблемы. Но этот вопрос адресуется вот тому, кому-нибудь, кто... Пусть он делает драж на это, я принципиально не хочу делать.
Это тоже
ответ. Все.
А вопросы в компьютере теперь уже не бывает. Куда девался компьютер?
Куда девался компьютер? Дело в том, что пару дней назад он вырубился.
Интернет
вырубился, и поэтому вот завтра должны починить его. И завтра вечером, очевидно, занятие будет вставлено с этого MP3 на компьютер, и все. И, то есть он, с ним все в порядке, со мной все в порядке. Да, вот, так что беспокоиться не нужно. Еще, пожалуйста, вопросы.
Скажите, Бог сотворил человек, все время происходит тикун происходит. Вот сотворение Адама, значит, пытался тикун. Сотворение Ноаха тоже было, это был тоже тикун. Сотворение Авраама, евреев, все было тикуном. А человек становится разве лучше?
Это тоже интересный вопрос. Я его как бы немножко преобразую, но, по-видимому, я ухватил суть этого вопроса.
Человек живет, со временем живет более короткую жизнь. Это тоже признак того, что человек не лучше становится.
Ну, про это второе, это вот надо почитать от Ян Нуктана, там про это сказано. Кто имеет книгу, может, там было происхождение народов, в той главе про происхождение народов писалось как раз в тот момент, когда человек стал короче, меньше житься. Жизнь была укорочена. Там было объяснено, что это значит. Поэтому сейчас я не буду повторять, желающие могут прочесть. А в главе про народы, там, где про Ноя говорится именно, в том месте. Теперь по поводу первого вопроса. Мы говорим о движении человечества от секунд, от килкуль к секунд. Разве человек становится лучше? Ну, по-моему, так нет. Наблюдения показывают обратное. Обратное. И для этого, значит, можно смотреть либо вокруг, либо в зеркало. А теперь, значит, как увязать одно с другим? Ведь мир же все-таки движется к секунд, а перед глазами обратное. Это суть вопроса, правильно? Здесь, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять следующее. Когда мы говорим про секунд и килькуль, мы имеем в виду творение. Творение. Вот в нем есть это движение. Эта вещь от нас скрытая. Мы не видим, что там наверху происходит. Мы читаем, что вот на последнем занятии мы говорили о том, что Моше Рабейну подымал руку наверх. Кстати, было сказано «руку» в единственном числе. И тогда упоминалось, что Гевура, рука как бы стала в одна. Гевура и Хесед соединились. То, о чем говорилось сейчас. Этот секунд, он поднял вверх. Это Гевура уходит к своему корню. И вот он делал в тот момент секунды. В чем был тикун? Поразить Амойлок так, что от него останется только зейхер, память. Про это шла речь на прошлом занятии. Теперь посмотрим, что вокруг. Где Амойлок? А я не знаю, где он. Я его не вижу. Шекумаш описан тикун, который произошел, который есть творение, существует, он невидим для нас. Поэтому, когда мы говорим о тикуним, о движении творения, там наверху происходит. Там имеет место кулькулим и тикуним. Разрушение и созидание. Если бы мы имели так вот, глаза, которые видят туда, в ту скрытую область, мы бы видели, что все идет к, так вот, к завершению. Мы этого не видим. Мы видим, что на Земле происходит. Это совсем другое. То, что на Земле люди так вот, живут на уровне низком, по сравнению с тем, что было раньше, да, это так. Это здесь, на Земле. Это означает, что в это время здесь, на Земле, происходит тикуним, которые в творении имеют отражение на уровне невысоком. И этот невысокий уровень тоже надо исправить. Конюшню надо очистить. Это то, чем мы занимаемся сейчас. Мы очищаем конюшню. Это наш уровень жизни. Поэтому мы видим такие разрушения здесь. Это очищение последнего уровня. Вот что происходит. Так, еще, пожалуйста. Ну хорошо, я всем желаю успеха в этом очищении. До следующего встречи.